Местечко Кобрин. Из Бреста мы вышли в местечко Кобрин. С нами ехал на своем помятом и сцарапанном форде пан Гронский. Брест горел. Взрывали крепостные форты. Небо вздымалось позади нас розовым дымом. Около Бреста мы подобрали двух детей, потерявших мать. Они стояли на краю дороги, прижавшись друг к другу. Маленький мальчик в рваной гимназической шинели и худенькая девочка лет 12. Мальчик натягивал на глаза козырек фуражки, чтобы скрыть слезы. Девочка крепко держала мальчика обеими руками за плечи. Мы посадили их на фурманку и накрыли старыми шинелями. Шел частый колючий дождь. К вечеру мы вошли в местечко Кобрин. Земля, черная, как каменный уголь, была размешана в жижу отступающей армии. Косые дома с нахлобученными гнилыми крышами уходили в грязь по самые пороги. Ржали в темноте лошади, мутно светили фонари, лязгали расшатанные колеса, а дождь стекал с крыш шумными ручьями. В Кобрине мы видели, как увозили из местечка еврейского святого, так называемого цадика. Гронский рассказал нам, что в Западном крае и Польше есть несколько таких цадиков. Живут они всегда по маленьким местечкам. К цадикам приезжают со всей страны сотни людей за всякими житейскими советами. За счет этих приезжих кормится население местечек. Около деревянного приплюснутого дома вздыхала толпа растрепанных женщин. У дверей стоял закрытый возок, запряженный четверкой тощих лошадей. Я никогда еще не видел таких древних возков. Тут же, спешившись, курили драгуны. Это, оказывается, был конвой для охраны цадиков дороги. Внезапно толпа закричала, бросилась к дверям. Двери распахнулись, и огромный, высокий еврей с заросшим черной щетиной лицом вынес на руках, как младенца, совершенно высохшего белобородого старичка, закутанного в синее ватное одеяло. За цадиком поспешали старухи в тальмах и бледные юноши в картузиках и длинных сюртуках. Цадика уложили в возок, туда же сели старухи и юноши, вахмистр скомандовал в седло, драгуны сели на коней, и возок тронулся по грязи, качаясь и поскрипывая. Толпа женщин побежала за ним. «Вы знаете, — сказал Гронский, — что цадик всю жизнь не выходит из дома. Его кормят с ложечки, честное слово. Я к богокохам». В Кобрине мы заняли под постой старую сырую синагогу. Один только человек сидел в ней в темноте и бормотал не то молитвы, не то проклятия. Мы зажгли фонари и увидели пожилого еврея с печальными, насмешливыми глазами. «Ой-ой-ой», — сказал он нам, — «какое веселье вы с собой привезли для бедных людей, дорогие солдаты». Мы угрюмо молчали. Санитары притащили со двора железный лист. Мы развели на нем огонь и поставили котелок кипятить чай. Дети молча сидели у огня. Гронский вошел в синагогу, скрипя походными ремнями, и сказал: «Друзья мои, распрягайте двуколки. К черту, я никуда не двинусь до рассвета. Армия прет через местечко, она нас сотрет в порошок. Накормите чем-нибудь этих детей». Он долго смотрел на детей, и пламя костра блестело в его светлых зрачках. Потом он заговорил с девочкой по-польски. Она отвечала ему чуть слышно, не поднимая глаз. «Когда все это кончится?» — неожиданно спросил Гронский. «Когда возьмут за горло тех, кто заварил эту кровавую кашу?» Гронский выругался. Все молчали. Тогда встал старый еврей. Он подошел к Гронскому, поклонился ему и спросил: «Пане дорогой, вы часом не знаете, кому из нас есть интерес от такого несчастья?» «Не мне и не тебе, старик», — ответил Гронский. «Не этим детям и не этим людям». Искры летели за окнами. Это проходили мимо синагоги походные кухни. «Идите к котлам», — сказал Гронский. «Идите все. Добывайте похлебку». Мы пошли к походным котлам. Мальчик пошел с нами. Санитар Сполох крепко держал его за руку. Голодная толпа беженцев рвалась к котлам. Ее сдерживали солдаты. Факелы метались и освещали, казалось, только одни глаза. Выпуклые, стеклянные глаза людей, ничего не видевшие, кроме открытых, дымящихся котлов. Здесь толпа была еще неистовее, чем в Вышницах. «Пускай!» — отчаянно крикнул кто-то. Толпа рванулась. Она оторвала мальчика от Сполоха. Мальчик споткнулся и упал под ноги сотням людей, бросившихся к котлам. Он не успел даже закричать. Мужчины рвали миски друг у друга из рук. Женщины торопливо совали в рот грудным, посиневшим детям куски серой распаренной свинины. Мы со Сполохом кинулись к мальчику, но толпа отшвырнула нас. Я не мог кричать, спазма сжала мне горло. Я выхватил револьвер и разрядил его в воздух. Толпа раздалась. Мальчик лежал в грязи. Слеза еще стекала с его мертвой бледной щеки. Мы подняли его и понесли в синагогу. «Ну», — сказал Сполох и тяжело выругался. «Ну и отольются те слезы. Дай только нам взять хоть малую силу». Мы внесли мальчика в синагогу и положили на шинель. Девочка увидела его и встала. Она дрожала так сильно, что было слышно, как стучат ее зубы. «Мама», — тихо сказала она, и попятилась к двери. «Мама моя», — крикнула она и выбежала на улицу. Гремели обозы. «Мама!» — отчаянно звала она за окнами. Мы стояли в оцепенении, пока Гронский не крикнул: «Верните ее! Скорее, черт бы вас всех побрал!» Романин, санитары выбежали на улицу. Я тоже бросился за ними. Девочки нигде не было. Я отвязал своего коня, вскочил на него и врезался в гущу обозов. Я хлестал нагайкой потных обозных коней, расчищая себе дорогу. Я скакал по тротуарам, возвращался обратно, останавливал солдат и спрашивал их, не видели ли они девочку в сером пальто. Но мне даже не отвечали. На окраинах горели лачуги. Зарево качалось в лужах и усиливало путаницу двуколок, орудий, лошадей, телег, всю безобразную путаницу ночного отступления. Я вернулся в синагогу. Девочки не было. Мальчик лежал на шинели, прижавшись бледной щекой к мокрому сукну, и как будто спал. Никого не было в сырой и темной синагоге. Огонь потухал, и один только пожилой еврей сидел около мальчика и бормотал. Не то молитвы, не то проклятие. «Где наши?» — спросил я его. «Я знаю», — ответил он и вздохнул. «Каждому хочется горячей похлебки». Он помолчал. «Пане», — сказал он мне тихо и внятно, — «я Шорник. Меня зовут Иосиф Шифрин. Я не умею рассказывать, что у меня лежит на сердце. Пане, мы, евреи, знаем от своих пророков, как Бог умеет мстить человеку. Где же он, тот Бог? Почему он не спалил огнем, не вырвал глаза у тех, кто придумал такое несчастье? Что Бог, Бог, — сказал я грубо, — вы говорите, как глупый человек». Старик печально усмехнулся. «Слушайте, — сказал он, и тронул меня за рукав шинели. Слушайте, вы образованный и умный человек». Он опять помолчал. Зарево неподвижно стояло в пыльных окнах синагоги. «Вот я сидел здесь и думал. Я не знаю так хорошо, как вы, кто во всем виноват. Я не учился даже в Хетере. Но я еще не совсем слепой. И кое-что вижу. Я вас спрашиваю, пане, кто будет мстить? Кто заплатит по дорогому счету вот за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок — эту войну? Боже ж мой, Когда, наконец, соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь? Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь: «Я не вижу, кто отомстит за нас. Где человек, что утрет слезы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь? Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, кто отнимет золото у богатых и раздаст его беднякам? Да будут прокляты до конца земли все, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих. Да не будет у них ни детей, ни внуков. Пусть семя их сгниет, и собственная слюна убьет их, как яд. Пусть воздух сделается для них серой, а вода кипящей смолой. Пусть кровь ребенка отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском подавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки». Старик кричал, подняв руки. Он тряс ими, сжимал их в кулаки. Голос его гремел и наполнял всю синагогу. Мне стало страшно. Я вышел, прислонился к стене синагоги и закурил. Моросил дождь, и тьма все плотнее прилегала к земле. Она как бы нарочно оставляла меня с глазу на глаз с мыслями о войне. Одно было для меня ясно. Надо положить этому конец, чего бы это ни стоило. Надо отдать все силы, всю кровь своего сердца за то, чтобы справедливость и мир восторжествовали, наконец, над поруганной и нищей землей.